Титу. Есть такое послание к Титу. Имя интересное, да? Тит. Тит 1.16. Смотрите, что Павел пишет Титу. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу». Круто, да? Такое благословенное, одобряющее, вдохновляющее послание. Еще раз. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Вот давайте в игру поиграем. Представьте, что это послание апостола Павла к Илье, не к Титу. Представьте, что это послание апостола Павла к Насте. Послание апостола Павла к Тамаре. Послание апостола Павла к Наташе. Смотрите, что он мне и вам лично пишет. Послушайте, послушайте, что он мне и вам лично пишет. Личное послание, личное. «Ты говоришь, что знаешь Бога, а делами отрекаешься, потому что ты гнусный, непокорный, не способный ни к какому доброму делу». Это я читаю то, что Павел вам написал. Вот представьте, что Павел это написал вам в личку. И написал именно в таком формате и с таким настроением. И он написал именно то, что он хотел вам сказать. Скажите мне, ваша первая реакция, ваши ощущения какие? Сбрендил Павел. Первая, да, реакция? Моя первая реакция. Я не понял, Павел, это я такой? Неприятные, да, слова? Он пишет церкви и пишет про верующих. И пишет про тех, которые не один год знают Бога и ходят в церковь. Неприятный стих. Я вот когда его прочитал, у меня даже рука трясется. Я его со стороны послушал. Павел же, когда слова подбирал, он говорил как есть. Смотрите, он выражения не выбирает, никакой дипломатии. Но неприятно, потому что я стараюсь, я делаю. Я читаю Библию, я верю в Бога, я молюсь, я пытаюсь сделать то, что нужно. Насколько у меня это получается, насколько я это понимаю, да? Насколько я знаю Бога, что я о нем знаю. И тут раз, такая заява. Современный перевод. Они утверждают, что знают Бога, но своими поступками его отрицают. То есть верующий человек утверждает, я верующий, я знаю Бога, я какой-то славный, я вообще самый славный, а поступками отрицают его. Понимаете? Павел не спорит, знаете вы Бога или нет. Он не спорит, верите вы в Бога или нет. Он говорит, интересно, Титу пишет, Тит, просто подумай, говорит, понаблюдай. Церковь, в которой ты находишься, они все верующие. Об этом знает вся вселенная. Даже Бог знает, что они ему верят. Но посмотри, своими делами, своей жизнью они говорят, что Бога нет. Отрицают существование Бога. Я не говорю про добрые или злые. И именно таких людей Бог ненавидит, потому что они ему непокорны и не способны совершать добрые поступки. Не способны. В понедельник утром. Все, я про себя. Вот ярлык, вот свидетельство, я про себя. Понедельник утром. Я почитал Библию, я же верующий. Помолился, выехал на работу с добрым, светлым настроением. Жене сказал, люблю. Деток развез в школу, включил радио «Вера». Еду счастливый, добрый, умиротворенный, настроение «во». Подъезжаю к кольцу Рахат. Меня подрезает другая машина. Тут же выстреливаю. Ну что ты за ишак? Как можно так ездить? Вслух. Еду дальше. Думаю. А что сейчас произошло? Вот реально еду и тут же думаю. А что произошло сейчас? Как это из меня вылетело? Я с утра был заряжен позитивом. У меня настроение было вообще... Из уст автоматом выстреливаю что-то обратное. Ответьте мне, почему? Я все делал правильно. Я все делаю правильно. Я не пропускаю... Воскресенье. Почти всегда хожу по средам и пятницам. Я читаю Библию, я молюсь с детьми перед едой, после еды, за детей, за себя, за жену, за страну. Размышляю о Слове Божьем, читаю все подряд, тем более сейчас публикую. Все делаю правильно. Но в понедельник утром, несмотря на всю мою подготовку, заряженность, умиротворенность и милость Божию, благодать во мне и силу Духа Святого, я называю ишаком того, кого сотворил Бог. Павел говорит, что это по двум причинам. В этом стихе, в послании к Титу, он говорит, что это по двум причинам. Причина первая, потому что я непокорен. И причина вторая, потому что я не способен. Это из 16 стиха, прочитайте еще раз. Тита 1.16. Я говорю, что я верю в Бога, а делами своими утверждаю, что его нет. Вот о чем пишет Павел Титу. Почему такие промахи в 21 веке, в наше время, в нашей церкви, во мне, как служители церкви, почему такие промахи? Две причины. Я непокорен и я не способен. Поэтому из меня вылетает не то, что я в себя вкладывал. Интересно. У нас, согласитесь, что у нас в обществе, даже в нашем, есть общепринятые нормы и стандарты поведения, культура общения, правила хорошего тона. Это присутствует, да? Подумайте, это разве само собой появилось? Кто-нибудь серьезно историю изучал? Разве это появилось само собой? Мораль, правила поведения, этика. Кто-то однажды это показал, кто-то это продемонстрировал. Однажды. Историки говорят, что мораль пришла с приходом Иисуса. Вот те, кто изучает, они говорят, когда пришел Мессия, у людей появилось понятие морали. Эта личность показала пример милосердия и милости. Теперь представьте такую картину. Просто представьте. Если бы мы до сих пор жили в те времена, когда варварское отношение считалось нормой. Просто представьте. Вот я весь в шкуре, кожаный пояс, булава на плече. От меня воняет, от вас тоже. Варварские времена. Как бы мы друг с другом общались? Разве я сказал бы, как бы мы общались? Причем Павел говорит, что это непокорность в первую очередь Богу, да? Будучи непокорным. Чему верующий человек может быть непокорен? Только Богу. Потому что Бог ему говорит, он или принимает это, или спорит с ним, да? Больше никакой непокорности нет. Другой. Если задуматься, то Павел прав. Потому что много мест в Библии учат нас, что солнце да не зайдет, да, в гневе вашем. В другом месте написано, что меньше говорите пустых слов. Вы знаете, в духе это произошло в тот же момент, как только я это сказал. Я даже еще не успел мысленно осознать, но в духе сразу это произошло. Вот чтобы понять это и не допускать такого, я предлагаю вам разобрать всего три момента. 1 Царств 15:24 и 35. Я иногда допускаю проколы. Знаете почему? Общественное мнение. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа». Непокорен. «Приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал их голоса». Логично, да? Мы Саула понимаем. Согласны? Мы его понимаем. Он сделал то, что сделал, если вы знаете, о чем речь. Потому что он боялся народа. Народ — это общество. И послушал их голоса. Народ умеет убеждать. Ой, умеет. Так убедительно. Как напишешь что-нибудь в группу МС, как ответить тебе 38 человек, да еще и не только с Узбекистана. Такие доводы убедительные, почему не было кого-то. Вот, 35 стих. «И более не видался Самуил с Саулом до дня своей смерти, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся». В другом месте написано «пожалел», что воцарил Саула над Израилем. Общественное мнение. Общественное мнение. Что Саул сделал? Они когда там одну банду разбили, он самое лучшее сохранил, как бы в жертву. А потом еще без Самуила жертвенник поставил и совершил там действие. Страх. Страх выглядеть другим, смущение показаться не таким, как все. Общественное мнение, которое на самом деле отличается от того, во что ты веришь. Согласитесь? Если вы еще кого-то спросите и объясните, почему, вас не поймут. Потому что общество не верит в то, во что верите вы. И когда у вас появляется страх быть не такими, как все, и когда у вас есть опасения, что вас не поймут, тогда общественное мнение имеет на вас влияние. И это является сильным искушением идти на какие-то уступки в тех моментах, в которых вы верите не первый год. Все просто. Саулу было страшно перед народом. Он царь, он не особо-то и рвался в цари, но он царь. Казалось бы, послушайте, ну что такого? Что такого, если я не совсем категорично буду поступать? Ну не совсем категорично, что я, сноб что ли? Я же в сердце верю, я же никому зла не причинил. Но вот что я пережил однажды и очень редко, но испытываю. Я хочу с вами этим поделиться. Попробуйте хоть раз поступить не так, как в чем вы имеете убеждение. Вот вы убеждены в чем-то. Попробуйте хотя бы один раз поступить совсем не так, как вы в этом убеждены. Попробуйте. Первое, что вы почувствуете тут же. Синка поделилась, что ее на собеседовании спросили, верит ли она, ходит ли в церковь. Она смутилась. Она немного смутилась. Почему? Я не осуждаю, я ее не критикую. Она смутилась. Когда она говорила, я это увидел и заметил, когда она с нами делилась. Почему? Вопрос каждому из нас. Почему моя вера, такая родная вера, моя вера, близкая, искренняя, вдруг меня смущает, когда меня об этом напрямую спрашивают? Парадокс. Меня в этом не нужно убеждать. Я знаю Бога, я верю, я не сомневаюсь. Для меня Библия авторитет. Я стараюсь жить в соответствии с той моралью, которую заложил Иисус в Слово. Но почему тогда моя вера, когда меня спрашивают, ты что, верующий? Есть ли у кого-то? Почему в какие-то моменты она меня смущает? Это нестыковка. Разве нет Бога? Разве Он не источник всего и вся? Почему мое личное признание смущает меня самого? Мое личное признание смущает меня самого. Потому что во мне есть еще что-то, что срабатывает как инстинкт сохранения, как у Саула. Инстинкт сохранения, он все еще живет, он еще есть. Он есть на самом деле, в каждом. инстинкт самосохранения. Потому что я все еще, может быть, немножко побаиваюсь общественного мнения. Ну, а почему нет? А я скрываю, что ли? Мы внутри нашей церкви можем смело делиться победами, откровениями, да, переживанием, то, что мы узнаем о Боге. И мы это делаем открыто, свободно. И мы даже каждое воскресенье призываем, когда есть время благодарности. Мы почему это делаем свободно? Потому что мы не боимся критики, нас никто не засмеет, потому что все свои, потому что верим в одного Бога. Мы подписывали один и тот же завет, да? Но что такого, если я поддержу общее настроение, когда кто-то расскажет очередной анекдот? Сталкивались с этим? Ну, рассказали где-то в компании, в кругу друзей анекдот. Ну, я похохотал вместе. А что такого? Смешной анекдот. Заметьте, я этот анекдот детям, даже жене не расскажу. Но не расскажу. Хотя несколько дней назад я над ним смеялся. Что это? Общественное мнение? Мне один раз сказали, ты что, эстет? Да, есть что-то еще плотское. Есть духовное, а есть что-то еще плотское. В Коринфянам написано, Павел говорит, будьте бдительны, твердо стойте в вере, будьте сильны и мужественны. Какое бы ни было общественное мнение, стойте в вере, стойте в том, во что вы убеждены. Будьте мужественны, будьте тверды. Это конкретное искушение. Вторая тема, которую я хотел затронуть, это что иногда таким сильным искушением является, что я иногда промахиваюсь, хотя в вере уже. Это человеческие правила. Человеческие правила, порядки, установления. Вот смотрите, Исаия 29:13. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня». Пока все нормально, да? Мы же исповедуем устами, языком. «Сердце же его далеко отстоит от меня». И очень интересно наоборот. «Благоговение их предо мною есть изучение человеческих заповедей». Это он говорит про Израиль. По-русски. «Почитание их – ничто иное, как простые человеческие правила, которые они запомнили». Люди думают, что они почитают Бога, если они запомнят 3-4 правила, и все. То есть, как вот папа один раз мне высказал, «Сыновья, я вас очень люблю, у вас хорошие семьи, вы на своем месте, но я вам одну вещь скажу, вы делаете, что хотите, вы функционеры». Функционеры, то есть люди, которые выполняют функцию. Какую функцию? Отучиться, устроиться на работу. Пунктики надо выполнить в жизни, прежде чем уйти на небо. Жениться, вырастить детей. Все, часть функции выполнена. Следующие функции. Сводить жену в ресторан, свозить детей в отпуск. Что мы еще делаем, как ответственные любящие родители для своих детей? Мы знаем, что это правильно, что это нужно. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Это человеческие правила, нормы, установления. Все им следуют. Это считается нормально. Все так живут. И тебя характеризует, что ты нормальный гражданин, если ты вот это, вот это, вот это делаешь. Но ты это делаешь функционально. Не прикладывая сердце, без любви. Ты превращаешься в машину. Тебе нужно выполнить обязательно 10 заповедей, иначе Бог тебя никогда не простит. Все, ты выполнил 10 пунктов, теперь у тебя есть индульгенция перед Богом. Почитание их не что иное, как простые человеческие правила, которые они запомнили. Как звучат основные человеческие правила? Кто-нибудь помнит? Хотите напомнить? Они звучат так. Будь нормальным эгоистом. Эгоист – это плохо, но нормальный эгоист допустим. Отстаивай свое право. Правильно, нет? Надо отстаивать свое право. Чего они меня пользуют? Требуй уважения к себе. Вы требуете, чтобы вас уважали? Ищи богатство. Покажи всем, что ты выше. Какие еще правила? Будь влиятельным, да? Еще какие? Поднимайся по карьерной лестнице. Чего ты всю жизнь в инженера ходишь? Уже давно пора директором быть. Человеческие правила. А что на этот счет говорит Библия? Кто мне скажет? Кто Библию читает? А Библия говорит, почитай один другого выше себя. Ничего себе. Это не модно? Библия говорит, пусть будет твоя воля, а не моя. Ничего себе, а где мое личное мнение? Библия говорит, не превозносись. Ничего себе, а как же моя гордость? Библия учит, прежде всего в своей жизни, ищи Царство Божьего, да? Прежде всего, вообще прежде всего, без 4:30 собрание, там еще столько, до конца недели надо успеть. Прежде всего. Библия говорит, покажи всем Иисуса. Помните такое место? Это очень современный перевод, но смысл такой. Покажи всем Иисуса. А знаете, что это дословно значит? Будь Иисусом для кого-то. Будь Иисусом для кого-то. И вот что я на этот момент, что мне сразу пришло в голову, когда это произошло в понедельник на этой неделе на кольце Рахат. Вот что пришло в голову. Илья, посади Иисуса за руль. Ты думаешь, он не справится с твоей машиной и с тем, кто тебя подрезал? Нет, Иисус, ты что? Я водитель, у меня права есть. Я знаю свои права. Вообще он должен уступать. Я должен завершить. Очень много правильных, законных аргументов на моей стороне. Все нормально. Я в этом ничего плохого не сделал. Я поступил правильно. Но Библия говорит: посади за руль Иисуса. Когда идешь на работу, поставь за станок Иисуса. Когда хочешь выяснить отношения, выясняй, но только в лице Иисуса. Когда хочешь набить ему морду, подходи, но протягивай руки Иисуса. Когда хочешь высказать ему все, что ты о нем думаешь, своему соседу, когда хочешь пожаловаться Богу на кого-то в церкви, жалуйся, но только в качестве ходатая Иисуса Христа. Может, мы и обижаться друг на друга перестанем. Представьте, если я пришел к престолу благодати, а я к нему прихожу каждый день. Подхожу к Отцу Небесному. Я прав, а он нет, и Бог это знает. И мое желание – все расставить на свои места, все точки над «и». Но как только я захочу это сделать, у тебя есть полное право. Только в лице Иисуса. Понимаете, нет? Вот вам откровение, если хотите. Я получил его на кольце Рахат. Я не делаю это на каждом перекрестке. Чувства навыкам приучены. Вот. Я не говорю про то, что мы сейчас выработаем стандарт поведения верующего, мы все так будем поступать. Нет, ни в коем случае. Бог нашу индивидуальность не уничтожает. Он придает ей новый смысл. Ты остаешься тем, кто ты есть, но просто теперь твоя индивидуальность направлена Богом. Еще вот интересное рассуждение мои. Как только вы столкнетесь с человеческими правилами этого мира, как только вы с ними столкнетесь, Дух Святой подскажет вам альтернативу. И вот здесь я задумался, поставил запятую и продолжил. Точнее, не альтернативу, а первоначально верное направление. Как только вы столкнетесь с общепринятыми правилами поведения этого мира, Дух Святой сразу подскажет вам альтернативный вариант. Но на самом деле он подскажет вам не альтернативу, а первоисточник, исходник, исходный код. Первоначально то, что было задумано Богом. Жизнь, состоящая из похоти плоти, похоти очей и житейской гордости, это есть альтернатива. Понимаете? Все, что мы видим в мире несовершенного, греховного, извращенного и прочее, все, что считается нормой, на самом деле все это альтернатива того, что Бог изначально создал. Мы сейчас учимся не альтернативной жизни в этом мире, как верующие. Вариант номер два. Есть вариант номер один, как я себя поведу, а есть вариант номер два, как я себя поведу. А мы на самом деле сейчас пытаемся вернуться в первоначальное состояние того, что создал Бог. Первому варианту, с момента создания Вселенной. Истина в том, что нужно запоминать не человеческие правила, а концентрировать внимание не на том, что окружает, так как это на самом деле альтернатива настоящей жизни. Если вы хотите стать гуру, просто гуру, магистром чего-то там, всех вот этих законов, в которых мы вертимся, крутимся и живет вся система наша мировая, поймите, вы изучите альтернативу, потому что истина – первоначальный источник. Глубже, практичнее узнавать Бога. Исайя 58, 13-14 стихи. Смотрите, что, на мой взгляд, еще является на самом деле искушением, хотя мы к этому иногда нормально относимся. То, что может немножко, то, в чем я могу промахнуться. Именно промахнуться. Не накосячить, но промахнуться. Смотрите, Исайя 58, 13-14. Пожалуйста, это не я говорю, это Исайя написал. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей своих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым Господним днем, чествуемым, и почтишь его тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это, не Ильи. Уста Господни это изрекли. Все, что, чем вы оправдываете себя, когда вас нету там, где Бог, это пустословие. Если вас нету там, где вам должно быть, потому что вы член церкви, это пустословие. Еще раз, посмотрите, какая в этом стихе заложена соль. Прям соль такая, прям соль. Смотрите. Все, что мне нужно сделать, это изменить свое отношение к средам, пятницам и воскресеньям, суббота. Но мы это сами придумали. Нас никто к этому не заставлял. Мы это сами придумали. Исайя говорит, называйте эти дни отрадою. По-русски это значит счастливыми. Счастливый день. Казалось бы, столько всего надо делать. Даже иногда субботы и воскресенья не хватает. Согласитесь, я правду говорю, я не вру. Иногда даже субботы и воскресенья недостаточно. Потому что много в жизни, много дел. Дела, планы. Но оказывается, если верить пророку Исаии из этого стиха, Бог сам возведет тебя на высоты земли. То, к чему я стремлюсь всю неделю, и даже иногда у меня есть цель, я целеустремленный, я все, Бог сказал, трудись, я тружусь, я все по-честному делаю. Но если ради ты оставишь все хотя бы на 2 часа, без опозданий. Бог сам возведет тебя на ту высоту, к которой ты стремишься уже несколько лет и никак не можешь до нее дойти. Услышьте, это пророк говорит, Бог сам возведет тебя на высоты земли, ты получишь наследие. То, чего ты за всю жизнь не сможешь достичь и заработать, ты получишь как наследник. Тебе не нужно будет за это впрягаться. Слышите меня? Слышите, нет? Высоты земли – это то, к чему я стремлюсь каждый день. Любая сфера моей жизни. Любая сфера. Любая бизнес хороша. Любая сфера. Любой вопрос. А чем? Просто проанализируйте. Подумайте про меня. Я про себя говорю. Вы вообще ни при чем. А чем я занят вместо этого? Чем я обычно занят вместо этого? Ну скажите мне про меня. Чем я занят обычно? У меня планы есть? На ваш взгляд. А проблемы у меня есть? А старания у меня есть? Я же стараюсь. А скажите, пожалуйста, если меня нет там, где я должен быть тогда, когда я должен быть, а я говорю, что у меня планы, что у меня старания, что у меня проблемы, что это? Что это? Самообман. Я не спорю, это даже круче. Я согласен. Есть до сих пор 3 момента, которые иногда нас искушают или отвлекают. Момент первый – это общественное мнение. Момент второй – это человеческие правила. И момент третий – отношение к субботе. В Луки 12:20 есть такое обращение Бога одному богачу. Бог однажды ему сказал, «Безумный, в эту же ночь твою жизнь у тебя отнимут. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Это нечестно! Ты тратишь лучшие годы своей жизни. Ты всю свою жизнь тратишь на то, чем ты не сможешь воспользоваться. Ради чего? Я вас агитирую. Послушайте. Лучшие дни в вашей жизни – это среды, пятницы и воскресенье. Иначе однажды вы зададите себе вопрос, а чего ради? Я все это готовил, я это даже съесть не могу. Есть еще одна вещь. В понедельник вырвалась одна фраза, всю неделю я думаю об этом. Смотрите, Павел писал Римлянам во 2 главе. Римлянам 2 глава, 6, 21-23 стихи, выборочно. «Бог воздаст каждому по его поступкам». Бог воздаст каждому по его поступкам. «Почему же ты в таком случае, поучающий других, не научишь себя самого?» Ты хвастаешься законом, а почему бесчестишь Бога, нарушая закон? Это он с фарисеями, да, общался? Или с учениками? С совестью проблем нет, она работает. Я всю неделю себя не корю и не осуждаю. Но, смотрите, научись сначала сам. Прежде чем мой папа Коля, он мне периодически говорил, советы, Илюшенька, не деньги раздавать. Советы не деньги раздавать. Павел говорит, научись сначала сам. Смотрите, как интересно. Я утверждаю, что знаю Бога, но на деле так и не научился поступать, как Он. Может быть, это и объясняет тот момент, когда кто-то придет на небо, а Бог скажет, а я никогда тебя не знал, потому что дело покажет, научился я чему-то при жизни или нет. Научись сначала сам. К нам в отдел, на завод у нас сейчас набор идет, в отдел автоматизации производства различные кандидаты приходят на работу. И каждый по-своему расписывает, какой он спец, эксперт. Мне так приятно слушать соискателя, он столько про себя рассказывает, как он много умеет. И я для всех, все, кто приходит, если меня зовут на собеседование, я принимаю человека, я всем предлагаю чистый лист бумаги и карандаш. И прошу на бумаге изложить то, что он знает. То есть то, что он мне по телефону рассказывал, сейчас рассказывает, опыт работы, чем он занимался, что он умеет. Я чистый лист ложу перед носом, карандаш ложу, говорю, рисуй. Знаете, половина ребят, ровно 50%, вот так просто, полтинник, не могут подтвердить свои слова элементарным наброском, элементарным чертежом или схемой. Это то, что они должны знать как 2×2. То есть, чему этот человек на самом деле научился? Как правильно проходить собеседование? Научись сначала сам. Поступай согласно тому, во что веришь. Независимо на общественное мнение, на человеческие правила, нормы поведения, я имею в виду. Я поделился тем, что переживал, о чем думал, что Бог открыл. Пусть это благословит и принесет плод нашей жизни. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за уроки жизни, вот лично в моей жизни. Я знаю, что Ты любишь каждого человека, и тот, кто меня подрезал, и меня любишь одинаково. Я благодарю Тебя, что Ты еще раз учишь меня и церковь нашу, чтобы мы упражнялись в нашей вере, чтобы не просто говорили, не просто сотрясали воздух, но действительно старались жить так, во что мы верим, чтобы это не было на уровне только наших мозгов и мыслей, чтобы это из сердца исходило. Благослови нас, чтобы вот эти вот уроки веры, которые мы получаем от Тебя каждый день, чтобы они действительно помогали нам меняться, становиться ближе к Тебе, лучше тебя понимать, и чтобы наши глаза научились видеть чудеса, которые происходят вокруг нас. Ты Бог живой, ты настоящий, и все, что мы делаем, и то время, которое мы даже сейчас здесь провели, это не напрасно, и этому есть цена, есть воздаяние. Слава тебе, Господь, за то, что учишь нас, как любящий Отец, объясняешь нас каждый момент нашей жизни. Благослови нас в нашем хождении пред Тобой. Храни, Господь, наш расход, каждого в своей руке по домам. Молюсь тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.